Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45. Это смски 985-970-45-45. И поскольку я сегодня опять 2 часа в эфире, то я решила первый час посвятить вопросам насущным, а второй час вопросам более общим, типа модернизации и как ее делать. А, собственно, с чего я хочу начать? С выступления Михаила Саакашвили в Европарламенте, полный текст которого на русском языке висит на сайте Андрея Илларионова. Можете почитать, потому что, на мой взгляд, это так, как должна строиться речь государственного деятеля, говорящего перед иностранцами и отчитывающегося в том, что сделала его страна. Прежде всего, отчитывающегося. Настоящее правительство говорит о том, что оно сделало. Не настоящее правительство говорит о том, что оно сделает. Мы исправим, мы проведем реформу и так далее, и так далее. А вот это очень интересная речь, в которой масса всяких красивостей, цитат из Виктора Гюго о том, что, значит, придет день, когда единственным полем битвы будут рынки, открытые для торговли, и умы, открытые для идей. Но когда речь идет о фактах, то Саакашвили не прибегает к красивостям, он говорит, мы, Грузия, занимаем 12-е место в мире по критерию простоты ведения бизнеса и первое в Восточной и Центральной Европе. У нас в Грузии 86% людей доверяет полиции. Дальше он переходит к тому, что он называет односторонней конструктивностью. А дальше он дает обещания, взятые им в односторонней порядке, никогда, ни при каких обстоятельствах, чтобы не применить силу, чтобы отбросить назад российские оккупационные силы и восстановить контроль над своими оккупированными территориями. Это обязательство, которое он дает ОБСЕ, конкретным структурам. И вот это очень важно, такое понятие односторонняя конструктивность. Потому что, когда вы хотите быть конструктивными, вы даже не договариваетесь. Вы делаете что-то в одностороннем порядке. А когда вы хотите быть неконструктивными, вы что-то требуете от других. Вы говорите, пусть Европа отменит нам визы. Пусть мир примет нас в ВТО. И, собственно, вот на этом фоне особенно поразительно выглядит очередное заявление Медведева, о котором у меня много вопросов, о том, что вот в России застой. Потому что, как я уже сказала, конструктивное правительство отчитывается о том, что оно сделало. Неконструктивное правительство отчитывается о том, что оно сделает. Вот посмотрим, каков в этом смысле анамнез у Медведева. Господин Медведев обещал разобраться в истории с Магнитским. О том, как было похищено свыше 200 миллионов долларов из российского бюджета. Разобрались, наградили тех, кто это сделал, и повысили в звании. С группенфюреров до штурмбанфюреров. А после этого Медведев ничего не сказал по этому поводу. После этого господин Медведев сказал, я разберусь с аварией на Ленинском проспекте. Опять разобрались с аварией на Ленинском проспекте. Виноваты оказались две женщины, которые попали под колеса Мерседеса. Причем можно посмотреть в интернете вывешенные протоколы допросов и обнаружить, что там фальшивые свидетели. Что фальшивые свидетели, свидетельствующие в пользу Варкова, говорят, что «Ситроен» выехал на встречную полосу. Дословно, на встречную полосу. Там нет встречной, там резервная. То есть эти свидетели заведомо врут. И более того, это видно из другого момента, что когда все-таки к следователю приходит настоящий свидетель, который показывает, что виноват Мерседес, то ему показывают пленку, на которой Мерседес выезжает на резервную. Но ему показывают не ту самую пленку, а показывают ее на несколько минут раньше. И говорят, найдите, пожалуйста, вашу машину. С надеждой, видимо, что свидетель ее не найдет, потому что его машины на этой пленке нет. Он говорит, так это же не та пленка. Это же вот моя машина спустя несколько минут. И это же не Мерседес. И этого свидетеля просят пройти обследование на детекторе лжи. Этому свидетелю говорят, покажите вашу машину. А тем фальшивым свидетелям, которые говорят, что Ситроен выехал на встречную полосу, не говорят, покажите вашу машину на пленке. И что после этого делает Дмитрий Анатольевич? Он говорит, мы разберемся со случаями воровства в Сочи. Это когда «Новая газета» опубликовала рассказ бизнесмена Морозова. у которого вымогал взятку, по словам Морозова, чиновник из управления делами президента. Заметим, управление делами президента. Не Сириуса, не Ганимеда, не Юпитера, президента Медведева. По словам бизнесмена Морозова, произошло следующее. Когда он пообратился к милиции, те устроили западню этому чиновнику, взятка была передана и снята на камеру, после этого взятка просто пропала. Служивые просто забрали ее себе. И эта история очень известная, эту историю не первая «Новая газета» раскрутила. Бизнесмен Морозов сначала дал интервью иностранным СМИ, и президент Медведев сказал, что разберутся. Разобрались вчера в Басманном суде господин Кожин, глава администрации, глава управления делами администрации президента, выиграл у «Новой газеты» иск по защите чести и достоинства. 100 тысяч рублей суд оценил достоинство господина Кожина. А вот как раз по этой статье и там другим фактам. И как замечательно интересно. Я обращаю внимание, что господин Кожин возглавляет администрацию не премьера и не президента Гаити. Он возглавляет администрацию, простите, управление делами, того самого президента Медведева, который пообещал разобраться с возможным взяточничеством при строительстве Сочи. А теперь понятно, что все это некие сигналы, которые даются обществу. Вот после того, как видно, что остались безнаказанными люди, укравшие 200 миллионов долларов из бюджета, можно, значит, красть 400, можно, значит, красть миллиард. Если можно безнаказанно убивать людей посреди Ленинского проспекта, значит, их можно там безнаказанно стрелять. Вот недавно журналистку нашу Russia Today, Наталью Архипцеву, прямо посреди модного клуба, кафе, в нее начали стрелять. Стрелял некий господин Вералайнин, племянник вице-губернатора, бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга. А после того, как он в нее стрелял, не из травматического, кстати, пистолета, там пуля застряла у нее в ноге, а она сидела, ну, уже с пулей, раненая, он еще подошел к ней, он говорит, ну, вот как вы себя чувствуете? Она говорит, вам что, смешно? Да, смешно, отвечает господин Вералайнин. И ему было действительно смешно. Человек на видеокамеру, а посреди кафе, без всякого повода, пьяный в дупу, стрелял железной пулей по девушке, попал в ногу. Ему смешно. Как вы понимаете, телеканал Russia Today это не показывает в своих новостях. Вот это настоящая Russia Today. Можно стрелять в человека. А не настоящая Russia Today это то, что вот Russia Today показывает в своих обычных новостях. Это, кстати, почему Russia Today не является телевидением. Вот Коммерсант заступился за Олега Кашина, а Russia Today даже не может показать, не является для нее новостью, то, что случилось с женщиной, ее собственной сотрудницей, в которую стреляли посреди, ну, правда, не белого дня, а вечера. Ну, так вот, возвращаясь к президенту Медведеву. И что президент Медведев говорит после того, как вот он разобрался с другими предыдущими историями? Я, говорит, мы разберемся с историей с Олегом Кашиным. Мы накажем, невзирая на лица. Ну и как, ребят? У нас есть мэр Стрельченко, мэр Химок. В Стрельченко бьют людей по голове за милую душу. И как себя чувствует мэр Стрельченко? Прекрасно. Ну, хорошо, мы не знаем, Кашин это Стрельченко или не Стрельченко. Но мы же знаем, и уже даже, видимо, президент Медведев знает, что бьют людей в Химках по голове. Что делают? Ничего. Мэр Стрельченко благодетельствует. Значит, это тоже сигнал. И после этого Дмитрий Анатольевич говорит, что у нас тут какой-то застой. То есть все время новости сообщаются в будущем времени. И все время вместо того, чтобы сказать, что было сделано по таким-то, таким-то вещам, по которым, кстати, президент обещал что-то сделать, нам обещают что-то сделать в будущем. Кстати говоря, собственно, вот не обязательно обсуждать и не обязательно делать вот именно вещи, касающиеся уголовщины. Хотя уголовщина абсолютно захлестнула страну, вся страна живет в Кущевской, и цифры совершенно страшные. У нас 16 трупов на 100 тысяч человек криминальных. Это против 4 трупов в США и меньше, чем 1 трупа в Европе. Эти 16 трупов, понятно, на самом деле, это отчетные трупы, это нереальные трупы. Реально их минимум в 10 раз больше, потому что, ну, посмотрите, маньяк Пичужкин, 61 труп. А разыскивали его по 6 трупам. банда в Екатеринбурге, которая убивала девушек, если они отказывались заниматься проституцией. А случайно прохожий в лесу нашел один из могильников, в могильнике было 17 девушек. Ни один из 17 трупов не был в розыске. А, то есть реально эти 16 трупов надо увеличить на порядок, и это уже цифры, связанные с войной. Это цифры, при которых общество перестает реагировать. Антон Носик тут написал в основе прекрасную колонку о писсимуме, о пороге раздражения организма. О том, что у российского общества очень низкий писсимум, то есть вот мы не раздражаемся на такие вещи, на которые раздражается западное общество. У нас просто слишком много раздражителей. Сегодня убили одного, завтра другого, на все не отреагируешь. У нас как война. Вот в мирном обществе один человек убит, это трагедия. А если на войне убиваются миллионы людей, то это уже статистика, и действительно на это перестаешь реагировать. И даже вот если оставить в стороне трупы, то есть неспособность власти просто бороться с криминалом, то возникает вопрос, а что власть способна делать? Вот это, знаете, как с верблюдом. А верблюда спросили, а чего у тебя шея кривая? Он ответил, а что у меня прямое? Вот мы говорим, 200 миллионов долларов, которые украли люди, убившие Магнитского. А вы думаете, это у нас единичный случай? А вы знаете, сколько в России акцизов собирается? Вот с водки, которую пьют у нас. Я не пью, но хотел сказать, мы пьем. Подумала, я не пью, но мы пьем. А практически ничего. И это вопрос не водочной мафии, это вопрос налоговой мафии. Сейчас объясню, что я имею в виду. Есть способ, которым собираются акцизы в государстве. Акцизные марки выдаются водочным заводам или просто компаниям «Свинин и сын» с тем, чтобы быть потом оплаченными. А водочные заводы потом говорят, а извините, у нас эти марки сгорели, свалялись, их мыши съели. Республика Кабарда в прошлом году забрала из бюджета и выдала на 24 миллиарда рублей акцизных марок, больше, чем и бюджет Республики Кабарды. А обратно оплатила 700 миллионов рублей. Республика Северная Осетия, Алания, вы не поверите, они у себя публично в компьютерном отчете написали, что они получили акцизных марок на 7 миллионов рублей. Знаете, за сколько они заплатили? Ноль. Причем они это в бумажке в интернете можно прочесть. Ноль. И это касается не только северокавказских республик. Это касается вот всех этих областей, Пензенской, Владимирской, до нашего Подмосковья. Примерно такие цифры. Это что означает? Собственно, вот человек, который мне это рассказывал, и который, ну, просто, которому я благодарна, потому что это не мое расследование, это расследование другого человека, там, который по ряду причин не может его опубликовать. А человек, который мне это рассказывал, сказал предельно ясно. У нас нету водочной мафии. У нас есть налоговая мафия. Потому что то, что происходит, происходит в налоговой инспекции, но не происходит на заводах. Ребят, ну если такая проблема, ну давайте просто отменим акцизы на водку, будет все то же самое, только не будем кормить взяточников. А это не единственная тема, которую мог бы обсуждать президент Медведев, если бы ему реально хотелось что-то сделать. Пожалуйста, та же самая таможня. Ну, уже, кажется, ежу навязло в зубах объяснение, там, почему у нас не может быть инноваций. Ответ, потому что у нас таможня. Ответ, потому что любое сборочное производство или там любой элитный станок должен пересечь таможню. Это он сделать физически не может, потому что он, во-первых, там будет стоять неделю, а во-вторых, надо заполнять простыню, допустим, для сборочного производства на каждый микрофончик и на каждый винтик. А в-третьих, вот этот микрофончик, который стоит 5 центов, потому что он там, допустим, для сотового телефона и для чего еще. Есть понятие средней таможенной стоимости. Таможник скажет, а то, знаете, концертный микрофон стоит $100, платите, пожалуйста, как со $100. Ну, или договаривайтесь. А президент Медведев, наверное, знает об этом печальном положении вещей. Да, вот почему у нас не может быть инноваций? Во-первых, потому что не было патронов, как в анекдоте. Во-первых, потому что у нас есть таможня. Там десятки других вопросов. Вот совершенно замечательный. А вы когда-нибудь задумывались? А вот у нас только что ремонтировали путепровод знаменитый, который вел Шереметьево и на котором была пробка. А путепровод был, между прочим, а зачем он нуждается в ремонте? А путепровод построен в то же самое время, как и Останкинская телебашня. Останкинская телебашня стоит и не крушится. Просто потому, что ее все время опрыскивали соответствующими растворами. Кстати, не очень дорогими. А мостовые сооружения у нас принципиально не опрыскивают этими растворами. У нас нет системы поддержания в здоровом состоянии мостовых сооружений. Точно как у нас нет нормальной системы ремонта шоссейных дорог. Вот когда вы видите этот самый замечательный ямочный ремонт, когда приходит машина с асфальтом, и кто-то долбит дырку в дороге, и потом эту дырку заливает асфальтом. Вспомните, когда вы последний раз вы видели эту машину, этот ямочный ремонт в любой из европейских стран? То есть, если на то пошло и азиатских. Этого просто нету. Потому что у нас неправильная система ремонта дорог, точно так же, как у нас не существует системы поддержания мостов в порядке. А эта система ремонта дорог заключается из того, что существуют вот организации, которым важно освоить эту машину цемента. В то время как в любой нормальной стране существуют организации, которые поддерживают в нормальном состоянии дороги. И, допустим, эти организации... Ну, скажем, да, есть соответствующие растворы, опять же, недорогие, да, которые просто заливают трещину в тот момент, когда она образовалась. У нас не существует понятия, что трещина заливается в тот момент, когда она образовалась, потому что у нас существует понятие, что при ремонте надо освоить очень много денег. Для этого надо подождать, пока трещина станет очень большой, и можно будет привезти машину асфальта. 985-970-45-45. Несколько на этой неделе совершенно замечательных мелких историй случилось, которых я не могу прокомментировать. Первая история, это, конечно, с Sunday Times, которая опубликовала накладные, в которых показано, как с Балаковской АЭС везли 34-килограммовый контейнер с полонием. Это было не так уж задолго до смерти Литвиненко. И передали, соответственно, ФСБ. Меня во всей этой истории что поразило? Прежде всего, что она ужасно похожа на правду, у нее есть один единственный маленький, на мой взгляд, недостаток. После того, как Sunday Times это опубликовала, то господин Гольдфарб, один из людей Березовского, закричал, что это он нашел эти накладные. И поскольку там очень тяжелая, на мой взгляд, вот анамнез у Березовского, людей Березовского в их отношениях с действительностью, и они многократно были схвачены и уличены за руку в фальсификациях, то как бы вот то, что это пришло от Гольдфарба, это большой минус всей этой истории. Но вот это меня заставило очень внимательно смотреть эти накладные, и я скажу, ну, Березовский не способен на такой уровень фальсификации. У него всегда это очень грубо. Вот это, судя по всему, то есть для меня это настоящие документы. Более того, почему я считаю, что это настоящие документы? Потому что я слышала в разные уши истории о том, что действительно получала ФСБ партии полония якобы и действительно, возможно, для ликвидации там ряда чеченских террористов, и что вот одна из таких порций пошла на Романа Цепова. Напомню, это бывший охранник Путина, который непонятно от чего скончался в Петербурге, а вот другая, соответственно, уехала за границу. То есть это совпадает с тем, что я слышала. Накладные выглядят очень убедительно. И вот один еще такой момент, что наши СМИ, стараясь эту новость затереть, все время писали о контейнере, в котором было 34 килограмма полония. То есть заведомо искажали новости, заведомо прибегали к вранью, потому что, естественно, полония были там микрограммы, а контейнер весил 34 килограмма. Вот когда намеренно искажают информацию, это не очень хорошо выглядит. Вторая история, которая меня тоже потрясла, это история очередного перебежчика на Запад. Некий ФСБшник Потемкин снова сбежал на Запад, но снова после Агеева, после вот предыдущих вот этих, сразу после перебежчика Потеева, после еще каких-то, и привез с собой аудиопленку, из которой следует, что в 96-м году российский спецназ, кстати, Потемкин там тоже был, проводил спецоперацию в селе, проводил спецоперацию в чеченском селе, это были новые атаги, и убил там иностранных врачей. Причем по этой пленке видно, что это была случайность. То есть они стреляли боевиков, забежали в больницу, решили, что это боевики. Когда выяснилось, что это иностранцы, было уже поздно. Это какая-то достаточно типичная военная ошибка. Похоже, что так оно и было. Причем вот как раз та ошибка, которую могут сделать любая нормальная армия. И американцы такие ошибки делали в Афганистане. То есть это очень печально, но это повод для сострадания, но это не повод для клеймения. Так вот, меня что поразило во всей этой истории? Вот господин Потемкин. Чего они бегут от путинской вертикали власти? Я не знаю, они же здесь могут грести даже не лопатами. Они же здесь вот, 200 миллионов из бюджета, да, там 100 миллионов у кого-то отобрать, там, конфисковать телефоны, продать, закошмарить человека. Чего эти людоеды бегут? Они же до Запада не смогут заниматься людоедством. Так или иначе. Видимо, они бегут из-за каких-то внутренних разборок. Но они бегут, причем со страшной скоростью. И вот, значит, что меня поразило, что этот господин Потемкин, который убежал, он, значит, с 96-го года хранил как страховку эту пленку. Ребята, у нас же там это самое, вертикаль власти, преданные псы, они все должны вот... А они, оказывается, интересно, сколько из них хранит как страховку вот эту замечательную пленку. И еще одна, конечно, история, которая тоже меня на этой неделе поразила. Я имею в виду утекший после того, как по поводу Кашина стали изображать какую-то активность, подчеркиваю, изображать активность, потому что вот все эти законы о дополнительной защите журналистов, которые выглядят, конечно, отвратительно. Они выглядят как взятка журналистам, причем это взятку, которую даже не собираются давать. Потому что не надо дополнительно защищать журналистов. Надо защищать журналистов так же, как граждан Российской Федерации, но граждан Российской Федерации надо защищать. В рамках этой пиар-компании было заявлено, что у российских следователей есть данные, что убийца Анны Политковской Рустам Махмудов скрывается в Бельгии. И туда поехали следователи, и там слушают какие-то телефоны, что, конечно, в чем два момента меня поразили. Момент первый. Это, конечно, просто полная ахинея. Рустам Махмудов действительно был в Бельгии несколько лет назад. Туда выехала вся его семья, там большая чеченская община, там живет его жена. А российская генпрокуратура тогда действительно послала запрос, который был так хитро сконструирован, что бельгийская полиция наладила за семьей Махмудовых слежку, слушала их телефоны, действительно услышала, что Махмудов в Бельгии. Он был не в Бельгии, он был на границе, куда ездила все время его встречать жена. Но поскольку запрос был сформулирован так, что арестовать ее было нельзя, то через 9 дней после прослушивания бельгийская прокуратура сказала, что она слушает Махмудовых, и после этого Махмудов, конечно, убежал. Было это нарочно или случайно, я не знаю. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер. 985-970-45-45. Я снова в эфире. И я говорю о Махмудове, которого... Наша прокуратура поехала разыскивать в Бельгию, хотя его там давно нет. В том числе благодаря замечательно составленному запросу наших ментов. Но меня в данном случае интересует в этой истории не это. А замечательный комментарий, который адвокат Джабраила Махмудова, младшего брата Махмудова, господин Мурат Мусаев, дал «Коммерсанту» по поводу старшего брата Рустама. Я уверен, цитирую Мусаева, что он, как и его братья, к убийству никакого отношения не имеет. Для этого он человек слишком легкомысленный. Такой прохладный человек ни о чем. Ответственно заявляю, что в частных беседах мне, Юлии Латыниной, а также, насколько я знаю, Сергею Соколову, Мурат Мусаев прямо признавался, что да, Рустам Махмудов – убийца Анны Политковской. Он это делал еще до суда, в тот момент... А когда ему было важно отмазать тех братьев Махмудовых, которые сидели на скамье подсудимых, я прекрасно помню наш с ним разговор по телефону, который состоялся примерно так. А господин Мусаев пытался мне доказать, что Рустам привез братьев, чтобы подставить их на Лесную, на улицу Лесную, на место убийства, и там их, дескать, и оставил. Я спросила: Мурат, а зачем же Рустаму, зачем же чеченцу подставлять своих братьев? На что господин Мусаев мне дословно ответил: так, Юля, вы подумайте, о каком человеке идет речь, на кого этот человек поднял руку. И вот сейчас публично адвокат Мурат Мусаев говорит, что Рустам не имеет к убийству никакого отношения, и что он прохладный человек ни о чем. Напоминаю, что Рустам Махмудов – это племянник чеченского преступного авторитета Лома Олега Итукаева, специализировавшийся на заказных убийствах. Судя по всему, Рустам был главным киллером группировки. Последнее следует, на мой взгляд, из показаний главного свидетеля обвинения Павлюченкова, который тоже некогда входил в банду, и который потом поссорился с ней, и, опасаясь за собственную жизнь, показал именно на Наиля, под именем Наиля Павлюченков знал Рустама, как на своего будущего убийцу. Павлюченкову можно верить, он за свою шкуру говорил. Рустам Махмудов находился в розыске с 97 года за похищение человека, что не мешало ему спокойно жить в Москве по фальшивым документам на имя Наиля Загидулина. Он даже летал по этим документам вместе со своими кураторами из ФСБ, подполковником Павлом Рягузовым, на опознание какого-то чеченца в Ростове. И вот этого человека адвокат Мурат Мусаев называет такой прохладный человек ни о чем. Что, на мой взгляд, из этого следует? Что адвокат Мурат Мусаев окончательно показал себя не как адвокат, потому что адвокат бывает какого-то конкретного человека, в данном случае младшего брата Джабраила Махмудова, а как адвокат всей этой группировки. Еще несколько историй, которых мне хотелось бы прокомментировать. Собственно, вот история первая, случившаяся в Екатеринбурге. Очень приятно мне ее комментировать, потому что мы очень часто ругаем нашу милицию. И поэтому очень приятно рассказать о хорошем милиционере, без всякой иронии. Есть на свете Гриша Горюнов, сержант ППС из Пышмы. ППСник, вот самая низшая касса, которую мы больше всего не любим. 25 лет от роду. Фонд «Город без наркотиков», его глава Евгений Ройзман характеризует Горюнова как единственного человека, с которым можно было в Верхней Пышме работать. На счету Горюнова больше 50 задержаний наркоторговцев. Получал Горюнов 14 тысяч рублей. Взятку ему этим летом предлагали в 3 миллиона рублей. Это когда он цыгана Вишнякова застукал с 600 граммами героина. Жил Горюнов с родителями, у родителей был график дежурств Горюнова, когда он дежурил, они... У Роковых был график дежурств Горюнова. Когда он дежурил, они не торговали. И вот ночью 28 февраля на 1 марта Горюнов с коллегами дежурит у притона, едет машина затонированная, видит ментов, начинает пятиться назад. Это что значит? Это, скорее всего, на Роковых скидывают порошок. Ну, когда скинули, они уже остановились, сержант их останавливает, в машине сидят трое. А за рулем некто Ольга Лихачева, там у нее еще масса предыдущих фамилий, а у нее она работала там в каком-то ночном клубе, но и судимая, но судилась она не по основному роду занятий за вот этот ночной клуб и то, чем она занималась. А как раз за торговлю наркотиками. Она мужу везла в колонию порции наркотиков, муж наркоторговец, и на этом была застукана. Опять же, с самоем муж Лихачев, тоже с ним третий, Сулейманов, все они сидят в машине, но джентльмены уступили даме руль, и его были крепко вмазаны. То есть, заметим, ППСник отслеживает конкретно притон, и вот он, вмазанные ребята, увидев милицейскую машину, пятились, видимо, пока не выбросили наркоту. Их останавливают, на них, естественно, уже ничего нет. Но сержант замечает у вот этого Лихачева телефон. Дорогой. И это его очень настораживает, потому что, ну, не бывает у нарколык дорогих телефонов. И он говорит: слушай, откуда телефон? Он не проходит по какому-нибудь грабежу? И, кстати, забегая вперед, скажу, что реакция сержанта была абсолютно правильной. Телефон оказался с жесткого разбоя, там человека ударили в затылок, он упал, у него отобрали телефон и бежали. Короче, Горюнов цепляется в этот телефон. Дай. Нарколыга тоже вцепляется, не дам. Горенов его выволакивает из машины, в наручниках волочит по асфальту, ссадина на коленке, всю компанию забирают в ментовки. Там нарколыга говорит: слушай, отпусти Гриша, я тебе барыгу сдам. И они заходят, это на видеокамере видно, в комнату, чтобы поговорить. Недолго они там пробыли, буквально от силы минуту, потому что нарколыгу, наркоман называет барыгу. Барыга, оказывается, это тот, который уже 3 месяца сидит. А после чего из комнаты на пленке слышится стук падающего стула и возглас «сука». Ну, в общем, стул недолго падал, минуты не прошло. Все они из комнаты выходят, женщину отпускают, Лихачева оформляют до утра за сопротивление мете. Что вы думаете, не проходит и суток, сержанту нашему звонит следователь. Вы тут хороших людей обидели, надо разобраться. Следователя зовут Тимофеев, и он, кстати, как выяснилось потом, он знаком со всеми этими потерпевшими. Следствие, естественно, сержант, естественно, отвечает, что хорошие люди проституцией не занимаются, наркотиками не торгуют и людей по голове не бьют. Короче, эти трое пишут заявление сначала в УСБ, что их зверски избили, отобрали деньги и сотовые телефоны. А потом про то, что их отобрали деньги и сотовые телефоны, они берут назад, но вот зверски избили остается. И пишут они также заявление в Следственный комитет при прокуратуре. И на заявлении появляется надпись «Поручить проверку следователю Тимофееву». И вот сейчас сержанта Горенова судят. То есть, причем, заметьте, про телефонный грабеж никто не выясняет, потому что у ППСника разъясненных полномочий нет, а у милиции у нас так странно работает, что, ну да, вот дали какому-то мужику сзади по голове. Но он опознать никого не может, значит, что там выяснять? А про деньги и сотовые телефоны, значит, эта часть заявления отозвана. То есть теперь сержанта Горюнова обвиняют только в зверском избиении. Ну, как вам сказать, ну стул падал, возглас «сука» был. Но все-таки вот там через несколько часов снимали этих ребят на пленку, живых и здоровых, и там зверского избиения не наблюдается. Но, знаете, что самое смешное во всей этой истории? 15 сентября, еще дело до суда. А сержант Горюнов все так же патрулирует улицы Верхней Пышмы. И вдруг видит троих, которые, завидев милицейскую машину, начинают бежать. Вернее, один бежит, двое остаются. Этих двое берут. А у них при себе стандартный набор того, что называется говнокур. То есть это гашиш, когда курят. Они честно говорят: да, вот мы приехали к приятелю гашиш покурить. А Горюнов догоняет того, который бежал, и это, оказывается, следователь Тимофеев, который вот со всей этой компанией заявителей замечательно знаком. И Тимофеев говорит: слушай, ты меня нарочно преследуешь. Ну, сержант говорит: ну, честно, я даже не видел, что это ты. И вот такая замечательная история про хорошего следователя, про хорошего сержанта, которую я вам рада рассказать. Потому что Россия сейчас устроена потрясающим образом, она устроена только на личных связях. И выясняется иногда, что вот на мелком уровне, вот самых мелких личных связей, достаточно, чтобы устроить пакость человеку. И эта пакость неостановима. Потому что если ты украл сотни миллионов долларов, как в случае с убийцами Магнитского, то ты действительно получаешь повышение в звании, и тогда пакость останавливается. А если ты сержант Горюнов, который получает 14 тысяч рублей, и действительно денег нету, то тогда пакость неостановима. Вообще, надо сказать, у меня по поводу вот того, что происходит в нашей стране, и по поводу станицы Кущевской, и по поводу многих других историй родилось две теории. Одна теория, которая связана с тем, а насколько вообще у нас вменяемые те, которые принимают решения? Не все, знаете, я имею в виду не всю элиту, но вот это вопрос степени вменяемости, который, или там степени нормальности и того, что считается нормой, это, да, я уже говорила, что вот в шаманских обществах нормой считается, если шаман ходит на небеса. А в некоторых других обществах это считается сумасшествием. А вот в России нормой считаются такое поведение и чиновников, и бандитов, и ментов, и оно окупается, оно приносит прибыль, которая во многих странах нормой не является. Вот, например, то, что происходило в Кущевской, это была норма. Что происходит, что вот эти люди... Ну, допустим, у нас масса таких можно привести примеров. Ну, вот у нас там есть чиновник, которого зовут Олег Митвуль. Но он уже перестал быть чиновником. Да, это человек, который, например, там отказывался уходить, будучи чиновником со своего поста, и своих начальников обвинял в страшных грехах. Не касаясь там любого морального облика Олега Митвуля, понятно, что ни в какой стране, ни в какой нормальной бюрократии такого не бывает, чтобы чиновник отказывался уходить. Пожалуйста, уйди и ругай своего начальника. Уйди в оппозицию и ругай. Но чиновник, который отказывается уходить, это нонсенс. Так государство не устроено. Но, тем не менее, Олег Митвуль делает превосходную карьеру, и это его там никак не мешает. Или вот люди в Кущевской спокойно убивали людей, и это окупалось. А что происходит с теми, кто попадается? А вот у меня на эту тему есть другая теория, называется теория большей рыбы. Вот когда такие раковые клетки растут в обществе, вот когда образуются такие люди, у которых явно съезжает крыша от собственного могущества, то иногда они попадают в противофазу с каким-то другим человеком, у которого тоже съехала крыша. И только тогда у них начинаются проблемы. А вот замечательный пример – это сенатор Изместьев, башкирский, которого у нас судят за многочисленные убийства. То есть вот был сенатор Изместьев, который по версии следствия там, убивал людей кучами. И, ну, то есть достаточно сказать, что там одна из убитых, женщина, нотариус Галина Перепелкина, была убита только потому, что она могла чем-то помочь одной из жертв, которая приходилась ей бывшим мужем. А ничего, это все сходило с рук. Потом, сенатор Изместьев работал на Урала Рахимова, сына Мустафы Рахимова, главы Башкирии. А потом он поссорился с Уралом Рахимовым. Все равно это ему сошло с рук. А потом, если помните, ловит Александра Пумани, это вот тот подводник питерский, который дал показания, что якобы он по заказу террористов собирается что-то взрывать, и забивают до смерти. А у него действительно, у этого Пуманы в машине взрывчатка. Но несмотря на то, что Пумани забили до смерти, следствие продолжается. Следствие выходит на кингисеппскую группировку, и кингисеппская группировка говорит, а вот мы совершили столько-то убийств, и нам все это заказывал Изместьев. И все это абсолютно сошло бы этому человеку с рук, как бандитам в Кущевской сошло с рук долго то, что они делали. Но господин Изместьев покупает и строит дачу. И начинает на этой даче запускать фейерверки. Шумно праздновать. И посреди этого шумного празднества к нему стучат и говорят, слушай, вот у вас тут соседи, они спать не могут от фейерверков. Пожалуйста, прекратите. И Изместьев говорит, а вы кто? Они говорят, а мы Федеральная служба охраны, а соседа зовут госпожа Путина, Людмила, супруга Владимира Владимировича. А не пошли бы вы, говорит Изместьев. И вот тут, да, случилась большая рыба. Человеку, которого полностью снесло крышу от ощущения собственного могущества, он вот тут навернулся на большую рыбу. Потому что там количество убийств, совершенные многочисленные, признание кингисеппских, даже ссора с Уралом Рахимовым, все это, видимо, было не страшно. Но вот, понимаете, человек послал на три буквы самое высокое лицо в государстве. И ему не повезло. Насчет чего я счастлива. Вот у нас довольно много таких историй. Например, я хочу рассказать уже перед последним часом последнюю. Это история другого сенатора, правда, уже бывшего сенатора, сенатора Слуцкера. И я могу даже честно сказать, почему я ее рассказываю, потому что я только что закончила читать книжку Ольги Романовой «Бутырка», которую я крайне вам рекомендую, и которая очень переменила... Во-первых, это очень хорошая книжка, во-вторых, эта книжка переменила мое личное отношение к Ольге Романовой. Дело в том, что когда-то в газете «Сегодня» я работала под началом Ольги, у нас были очень резкие личные конфликты, я Ольгу очень не любила. И вот это тот редкий случай, когда я прочла книжку. А эта книжка о святой женщине. Ну, действительно, я без дураков говорю, меня не проведешь. Это книжка о женщине, которая, когда ее муж сел в тюрьму, просто стала декабристкой. Просто всем пожертвовала. Она совершенно спокойно могла переписать весь бизнес мужа на себя. Это делается там за 2000 рублей у нотариуса. Вместо этого она его там кормила, вытягивала, сделала все. И, собственно, в книжке она называет заказчика дела мужа сенатором С. Ну, в общем-то, всем достаточно известно, что под этим, разумеется, сенатор Слуцкер. И Сенатор Слуцкий, он у нас считает себя буквально в смысле мушаяхом. Мушаях — это мессия. Он увлекается каббалистикой и вот считает себя спасителем, на самом деле воплотившимся. И, как вы понимаете, как всегда спасителю очень везет, и все недруги спасителя, они садятся в тюрьму или погибают в буквальном смысле слова. Вот был генерал КГБ Трофимов, с которым сенатор Слуцкий поссорился, после чего Трофимова убили вместе с молодой женой. Ну, тут, конечно, странно, что дело не расследовалось, но дело в том, что Трофимова сильно не любил Путин, это известно, там было запрещено ФСБ расследовать это дело, поэтому, значит, соответственно, никаких вопросов не было. А дальше сел в тюрьму журналист Олег Лурье. Ну, Лурье не очень хорошо называется журналистом, он действительно сливной бачок, за что он сел? Вымогал у Слуцкера деньги как раз за публикацию материалов следствия, из которых вытекало, что главным подозреваемым, по идее, в убийстве Трофимова является Слуцкий. Сел Лурье, сел муж Ольги Романовой, финансист Козлов, который там у Слуцкера служил, и чем-то они не сошлись. А потом начался развод Слуцкера с женой. Ну, боже мой, ну, понимаете, вот обычно люди стараются не выносить грязное белье на всеобщее обозрение, когда разводятся, особенно если этого грязного белья нет. Но там что-то в Пресненском суде началось там невероятное. Там вся светская Москва хохотала, потому что приходили какие-то бесконечные охранники, повара, там нянечки, которые рассказывали, что там жена Слуцкера совокуплялась там со всем, что дышит и не дышит. Самое смешное, что, ну, да, у нее был новый друг. Этого друга звали господин Дюков, насколько я знаю. Это глава «Газпромнефти». Ну, то есть эти показания, ну, помимо того, что они были чудовищными, они как-то, ну, не, они были враньем, судя по всему, мягко говоря. А потом началась история с разделом бизнеса с женой. А Ольга Слуцкер самостоятельный бизнесмен. В том-то и дело, что вот если господин Слуцкер у нас был сенатором, то серия фитнес-клубов, которой принадлежала Слуцкер, Ольге, она принадлежала Ольге. То есть это мы очень много видели ситуации, когда жена отбирает у мужа олигарха состояние, но мы еще не видели состояние, ситуации, в которых Альфонс пытается у жены отсудить то, что она реально занималась бизнесом. Ну, понимаете, как вы сами понимаете, Слуцкер, он спаситель, он знает каббалистику, и поэтому понятно, что все его враги, как его бывший партнер Сафарян или его бывший сотрудник Козлов, садятся в тюрьму, и его жена получает кукиш с маслом. И сначала, и вот это казалось, да, таким неостановимым. Это казалось, что вот, ну, человек может все. Правда, было не совсем понятно, почему, потому что, ну, там, покровитель Слуцкера, насколько я понимаю, является Золотов, это начальник охраны путинской, но это не такой уж высокий покровитель. Ну, ладно. Вот казалось, что человек может все. Вдруг я узнаю, что Слуцкер в Израиле, и более того, он не сенатор. Я начинаю выяснять, что такое. Мне рассказывают: Юль, ты знаешь, вот тут вот европейские парламентарии написали письмо президенту Медведеву, письмо можно прочесть в независимой газете, о том, как кровавый, несправедливый, продажный российский Пресненский суд позволил при разводе детям Слуцкера видеться с их матерью. А европейские парламентарии, которые состоят в там еврейского происхождения, по-моему. А, да, как бы, ребята, ну, у нас, конечно, коррумпированное государство, но вот это немножечко не о том. Я говорю, так это вот из-за этого письма? Нет, говорят мне, не из-за этого письма. И тут мне рассказывают историю, которую я проверяла у нескольких источников. Я ее немножко по-разному слышала. И, в общем, за что купила, за то и продаю. История в буквальном степени такая. Господин Дюков, это который «Газпромнефть», и господин Завьялов, это который на минуточку зам Чемизова, Росвооружения, едут в Италию на переговоры с Маратти. Маратти – это глава итальянской нефтяной компании ИНИ. То есть, ну, это супер переговоры. Понятно, что у нас вот нефть, Путин, Берлускони, дружба, жвачка. В отеле они застают господина Слуцкера. Они выходят на улицу, и вдруг к ним подбегают вооруженные охранники, В одном случае мне рассказывали, что эти вооруженные охранники израильского вида что-то кричали насчет Израиля, и типа вот, что мы вам русским. А в другом случае мне рассказывали, что во главе этих охранников был бывший глава охраны Слуцкера, которого зовут Пелег, Михаил Пелег. А, значит, начинается, ну, до потасовки дело не дошло, Завьялов и Дюков ушли, они приходят к Марате. Дюков делает вид, что ничего не произошло, а Завьялов, или понимая, что произошло, но делая вид, что не понимает, или действительно не понимая, говорит: слушайте, вот тут израильтяне посреди белого дня, а Завьялов же, он военный человек, то есть понятно, что у него, да там, ролики щелкают, он думает, вот там проклятая израильская военщина, значит, против друзей Путина, там еще какой-нибудь Арктикси, наверное, вспомнил. А, значит, Марати говорит, мы разберемся. А, позывает своего брата, а брат у него женат на мэре Милана. Мэр Милан девушка, вы чего-то нехорошего не подумайте. А, значит, приходят миланские, даже не полицейские, а, по-моему, это были какие-то военизированные ребята, заходят в отель, видят, там вся эта охрана сидит возле Слуцкера, кладут ее на землю. Пистолеты оказываются пластмассовые. Ну, все понятно, почему, да, государство Израиль тут на самом деле ни при чем. Угроза государства Израиль там интересам людей из окружения Путина ни при чем. А вот это вот была такая, ну, не рассчитал человек. И вот после этого господин Слуцкер якобы и оказывается в Израиле. А, мессия наш. А вот это я хотела изложить, на этом, собственно, я завершаю час, теорию, которую называют теорию большей рыбы. Я не знаю, насколько справедлив последний рассказ, как я уже сказала, я его... Понятно, что такие рассказы нельзя проверить до конца. А я его там по разным источникам проверяла. Но суть заключается в том, что в государстве, где нет ничего, кроме личных отношений, люди, у которых съезжает крыша, рано или поздно нарываются. Всего лучшего. А, собственно, до встречи через 3 минуты.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина, код доступа 2, смски 985-970-45-45. И давно я хотела проговорить про модернизацию, которую нам обещают наши российские власти. Собственно, про модернизацию можно говорить в двух смыслах. Первое, это что получится, собственно, из российской модернизации. Обсуждать это довольно неинтересно, потому что это как объяснять людям, что не надо играть в покер в казино с шулером. А вот можно объяснить, почему не надо играть в казино с шулером, не прибегая к теории игр. К теории игр это не имеет отношения. Вот у нас там, да, вдруг Навальный объясняет, что украли 4 миллиарда долларов на строительстве только в первой очереди ВСТО. 4 миллиарда долларов по документам счетной палаты, это, я этим документам не очень верю, сейчас могу объяснить почему. У нас ВСТО это в первую очередь 4000 километров, а соответствующий приблизительно такой же сложности китайский трубопровод, газопровод, который шел из Туркмении в Китай, 2000 километров, был построен за 2 миллиарда долларов. Соответственно, 4000 километров получается 4 миллиарда долларов. Из 15 миллиардов долларов, которые официально стоили в первую очередь ВСТО, отнимаем 4, получается 11, а никак не 4. Но это счетная палата насчитала 4. И более того, мы как-то вот не можем сказать, что эти 4, потому что они насчитаны на совесть прежнего начальника строительства господина Вайнштока. А есть же еще новый начальник строительства господин Токарев. И как-то вот неудобно обсуждать вопрос об этих 4 миллиардах, потому что мы не знаем сравнительных достоинств господина Токарева. Больше или меньше? А вот не зная этого, согласитесь, и не очень удобно обсуждать господина Вайнштока. Ну так вот, когда у нас такие замечательные истории происходят на строительстве такой сравнительно простой вещи, как трубопровод, то сколько же вопросов украдут на любом облачном программировании? Ответ, да все 100%, там безотходная технология. Или еще, собственно, самый простой довод. Есть вещь, которая в России просится под модернизацию. Она называется химическая промышленность. А Россия – огромные запасы газа. В Америке, где, кстати, тоже огромные запасы газа, химическая промышленность номер один в мире, она дает, генерирует Америке миллиарды долларов прибыли. Химия 5-6 уровня передела, она, собственно, это ровно то, что по естественным природным причинам способно вытащить Россию, является основой, должно, по идее, являться основой российской модернизации. У нас тут плюс, к сожалению, что нам не надо заботиться сильно о природоохранном законодательстве. Это плюс в данном случае, это не минус. Экономика не очень гуманная вещь. И, скажем, к примеру, Китай, у которого мало сырья, и он и тот вкладывает 5-6 миллиардов долларов ежегодно в свою химическую промышленность. Представьте себе, сколько на уворованный только газопровод или нефтепровод можно построить в России химзаводов. И вот не строят, потому что это слишком сложно. Потому что, видимо, режим понимает, что там все сложнее трубы украдут. К трубу тоже украдут, но хотя бы кусочек останется. И, например, да, в качестве третьего просто... Да, собственно, что такое модернизация с точки зрения в реальности? Это попытка Медведева перераспределить хоть как-то в свою пользу центры власти. Потому что вот традиционное окружение Путина сидит на нефти и газе, у Медведева есть очень малый объем степеней свободы, и вот в рамках этих степеней свободы разговоры о модернизации, они вполне поддаются, ну, они единственное, что ему остается. Естественно, это все заранее обречено, потому что, ну, в стране, где воруют, и воруют изначально нефть и газ, ну, на нефти и газе всегда украдешь больше, чем на последующих инвестициях. И, кстати, вот такая еще замечательная, возвращаясь к вопросу о шулерстве, не могу не поделиться картинкой. У нас Сколково должно строиться на Сколковском шоссе. Как было, кстати, написано одним из наших экспертов, я все время не устаю цитировать этот кусочек, на месте американская Кремниевая долина строилась на месте больших месторождений кремния. Видимо, действительно, песка Тихоокеанского рядом было много. А Сколково у нас строится в самом дорогом месте, где есть российская недвижимость, близ Москвы. Ну, так вот, есть Сколковское шоссе. И до того, как было объявлено о Сколковой модернизации, оно сообщалось с Минкой. А после этого его перекрыли. И, господа, вы не поверите, то есть его, конечно, перекрыли не из-за модернизации, а просто на нем настроили массу дорогих особняков, и вот все эти люди, построившие особняки, чтобы им всякий народ не мешал своими машинами, просто перекрыли шоссе. Оно теперь абсолютно безлюдное. И вот это такой символ российской модернизации, потому что там, где оно должно сообщаться с Минкой, стоят в два ряда бетонные надолбы. И вы не поверите, поскольку несчастный народ еще начал ездить по полю, по этому полю разбросали бетонные надолбы, и вот только на них не хватает еще надписей «Вперед в модернизацию». А там, где Сколковское шоссе абсолютно безлюдное, сворачивает в Сколковской школе бизнеса, вы не поверите, построили развязку. Вот представьте себе перекресток, абсолютно, не развязку, а тоннель, многоуровневую развязку. То есть перекресток абсолютно пустой, на нем там может не проехать ни одной машины. И еще развязка, сколько она стоила, я просто, честно говоря, не знаю, но вот это вот безлюдное шоссе с надолбом, которое раньше соединялось, раньше использовалось для того, чтобы хоть как-то увеличить связность российской дорожной сети, мне кажется, совершенно потрясающим символом нашей модернизации. Впрочем, не мы первые, до нас в модернизацию вкладывались такие замечательные страны, как Нигерия и Венесуэла. Но это практика жизни. Это вот почему не надо садиться играть с шулерами, не выиграешь. А есть еще теория, которая называется «Почему вообще не надо играть в казино?». И вот мне очень странно слышать, как высочайшие наши лица, включая Чубайса, включая Суркова, рассказывают, как модернизация всегда происходила с помощью государства. Потому что, ребят, ну, извините, это откровенное вранье. Вернее, и особенно обидно слышать его из уст Чубайса. Потому что, ну, как бы от других мы ожидали, но вот, Анатолий Борисович, ну, вы же когда-то занимались приватизацией российской. Зачем же вы тогда занимались приватизацией российской, если у нас модернизация происходит от государства? И как модернизация происходит в государстве, мы видели прекрасно и на примере Советского Союза, и на примере Китая. И там еще на примере ряда замечательных обществ, типа Великой империи инков. Большие модернизаторы были, колеса не изобрели. А, так вот, по поводу государства, это очень серьезный момент. А, потому что нам подтасовывают карты. А государство действительно необходимо не то, что для существования модернизации, оно необходимо для нормального общежития. То есть в тех странах, где государства вообще нет, вернее, в тех регионах, где государства вообще нет, ну, скажем, у североамериканских индейцев 17 века, никакая модернизация происходить не могла по причине отсутствия вышеназванного государства. Но в тех странах, где государство занимается модернизацией, как я уже сказала, на примере Китая и Соединенных и Советского Союза, видно, что она не очень хорошо происходит. А, потому что есть два способа, которыми государство действительно может участвовать в модернизации. А, вернее, три. Один самый главный состоит в том, что оно создает устойчивые правила игры. И это правило никто не отменяет. Вот как только государство создает правила игры для частников, начинается модернизация. Вот создала Швеция в середине XIX века устойчивые правила игры для частников. И мгновенно индустриализовалась. А соседняя Дания не создала и осталась неиндустриализованной страной очень долго. Вот создала Чили правила игры при Пиночете. И мгновенно произошел прогресс. Создал Китай правила игры, и мгновенно произошел прогресс. Создала такая замечательная страна, как Колумбия, которая обладает там чудовищной историей насилия. В 2002 году, когда к власти пришел президент Урибе, правила игры начала создавать. И в течение 2 лет там количество похищений людей упало вдвое, а, соответственно, количество инвестиций и вообще нормальной жизни резко увеличилось. А вот государство создает правила игры. Это условие sine qua non. Во всех остальных случаях государство двумя способами может действительно способствовать модернизации. Первый способ – это как принц Монако сделал Альберт на рубеже 20 века. Вот он был ученый принц, он очень любил науку. Сам он как бы понимал, что он не супергений. Очень любил еще море. Отслужил во французском флоте, отслужил в испанском флоте, купил собственный корабль и превратил его в научное судно, которое фактически там, положил начало океанографии. Соответственно, принц Альберт все это делал без денег. Вернее, не за деньги, понятно, что никакого дохода от этого не было. Это один способ, как может помочь государству. А это уже, что называется, личное. Другой способ, как может помочь государству, оно может покупать для военных нужд товары, производимые частными фирмами. Вот это оно действительно может, а, естественно, не перебарщивая, потому что если оно при этом собирает с граждан слишком большие налоги, то производство падает. А если государство начинает само участвовать в производстве проектов, еще раз подчеркиваю, не покупать товары, которые произведены частниками и которые соревнуются между собой, а само участвовать в производстве проектов, то в предельном идеале мы имеем Северную Корею, которая все никак не может запустить свой ТЭП-ХАДУН. Она запускает, запускает, оно все не летает. Только падает на нашу территорию кусочками. А вот это, на мой взгляд, абсолютно принципиальная вещь. А, и обидно, что нам гонят. Обидно, что нам врут. И по этому поводу я хочу рассказать две замечательные истории. Одна, обе связанные с огнестрельным оружием. Одна связанная с изобретением огнестрельного оружия в Китае, другая связанная с такой пушечкой, которая называется «Коронада». А, собственно, огнестрельное оружие в Китае, тут вот какая история. Тут читатель, тут у нас сеть Имханет объявила читательскую премию, поскольку я там вышла в число лидеров как писатель. Они просили меня задать своим читателям ряд вопросов. И чтобы не тратить время на всякую ежедневную мишуру, я задала ряд вопросов, которые имеют отношение к косвенной книжке, которую я сейчас пишу, и которые, в принципе, связаны с прогрессом цивилизации, прогрессом технологии, прежде всего, прогрессом оружия. А ряд из этих вопросов были очень простые. Например, вопрос там, почему человечество до 20 века пользовалась пушками, а не ракетами. Ну, ответ, конечно, тривиальный, это точность доставки, потому что ядро летит по баллистической траектории. Вот если кто представляет себе примитивную твердотопливную ракету, то у вас порох, в нем коническое углубление, слой должен равномерно сгорать за слоем, И малейшая трещина, и ракета летит не туда. И если учесть, что огромную роль в развитии артиллерии играла морская артиллерия, то понятно, то вам вы с одной качающейся посудины по другой качающейся посудине, там из пушки-то трудно попасть, не говоря уже о ракете. И, кстати, как только стали ракеты летать точно, то на современных боевых кораблях орудия главного калибра де-факто были заменены ракетами. А так ракеты, в общем, были известны давно, монголы их позаимствовали у китайцев, пытались применять против арабов. Есть классический труд 17 века польского дворянина Казимира Семеновича. Это главный европейский учебник по артиллерии. Там описано даже многоступенчатые ракеты со стабилизаторами. Так что у нас даже по этой прадедовской линии у королевских ракет славянские корни. Вот это такой простой вопрос. Другой вопрос был, на который, на мой взгляд, ответа нету. Это почему человечество перестало пользоваться огненосными смесями, а стало пользоваться порохом. То есть я знаю несколько ответов, которые очень важны. Там один, совершенно очевидный, это вопрос средств доставки, потому что мало радости жечь со своей деревянной посудиной другую деревянную посудину в 20 метрах, себя легче спалишь, чем супостата. Но, в общем, на мой взгляд, вот тот факт, что забыли греческий огонь, при всех его недостатках, при неконтролируемых последствиях его применения, он скорее связан с какими-то цивилизационными случайностями и с тем, что греческий огонь делался на базе нефти, а базис цивилизации переместился с востока на запад, на западе нефти было маловато. Это, видимо, вот то, что упустили, тот исторический шанс, который упустила арабская цивилизация, огненосные смеси. Потому что они несовершенны, но в ряде случаев они очень нужны и давали кардинальное преимущество. А вот третий вопрос имеет прямое отношение к обсуждаемой теме, теме государства и модернизации. Это вопрос о том, почему Китай так и не изобрел нормального огнестрельного оружия. При том, что, собственно, это очень неправильно, очень часто говорят, что, дескать, вот Китай изобрел порох и не изобрел, собственно, огнестрельное оружие. Это не так. Китай с XII века применял фактически пушки. Это, конечно, были слезы, а не пушки. То есть, ну, представьте себе, как в эту вот бронзовую штуковину вы забиваете сначала порох, потом ядрышко. Ну, у вас там полчаса занимает процедура. Перерыв на рекламу.
Программа «Код доступа».
Незабываемые страницы прошлого. Судьбы людей и их потомков. Времена не выбирают. Непрошедшее время с Майей Пешковой на Эхе Москвы. Каждое воскресенье в 8:35.
4 ноября примерно в 19 часов на проезжей части Светлогорского проезда города Москвы в районе дома 49 по бульвару Яна Райниса произошло дорожно-транспортное происшествие, при котором водитель, управляя внедорожником, на пешеходном переходе совершил наезд на пешеходов и скрылся.
Внимание! Была сбита женщина с коляской. Женщина скончалась, ребенок с тяжелыми травмами отправлен в больницу.
Просьба лиц, обладающих какой-либо информацией по указанному факту, обращаться по телефону 8 985 219 17 10.
Обратная сторона Луны. И такова тема воскресной программы «Они». У нас в гостях заведующий отделом Луны и планет Государственного астрономического института имени Штернберга, доктор физико-математических наук Владислав Шевченко. Программа «Они» в воскресенье после полудня.
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи
на facebook.com/echomsk.ru.
Далее на страничке.
В воскресенье тема книжного казино, премьера книги «Жизнь и приключения Светы Хохряковой». Наш гость – актриса, режиссер, писатель, народная артистка России Татьяна Догилева. Книжное казино в воскресенье после 13. Программа «Послужной список». Проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Труд».
В это воскресенье в программе «Послужной список» продолжаем список профессий на букву «Т». Тракторист. Послужной список в воскресенье после 15 часов.
Тюрьма как клеймо на всю жизнь? Выясняем в это воскресенье в программе «Типичный случай» после 17 часов.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Тема передачи «Телехранитель» в воскресенье 28 ноября – премия имени Влада Листьева. Приглашенные гости – Анатолий Лысенко, член жюри премии, Леонид Ермольник, член жюри премии и по телефону вдова Влада Листьева Альбина Назимова. «Телехранитель» в воскресенье 28 ноября после 18 часов.
«Эхо Москвы» от винта.
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Да, Юлия Латынина, 985-970-45-45. И, собственно, о том, что Китай в течение многих столетий был значительно более развитой цивилизацией, чем Европа. И все вот эти рассказы о китайской любопытности, нелюбопытности, это просто неправда. А Китай изобрел гигантское количество вещей раньше, чем европейцы. Ну, без всякого книгопечатания и пороха упомяну только просто простой вещи, такой как плавка железа. Доменная плавка железа была известна в Китае на 1000 лет раньше, чем европейцам. А Китай в династии Сун выплавлял, если я не ошибаюсь, на душу населения где-то процентов на 20 больше железа, чем Европа 17 века. И, собственно, это даже очень легко посмотреть по материалам, по литературным материалам, потому что в Европе кузнец, который умеет делать искриться железо, представал в легендах колдуном, а в Китае, ну, кузнец ничего такого обычного не было, был просто ремесленник. То есть в Европе, в Китае был известен вторичный передел, а в Европе считалось, что если у тебя железо расплавилось, то, соответственно, в него набралось много углерода, и это уже брак. Такая же самая история была с порохом, потому что китайцы не только открыли порох, и сначала они стали делать то, что у них называлось огненное копье. Это была такая одноразовая бамбуковина, которая набита была порохом и подвешена под копье. То есть это такой прототип и пушки, и ружья, и ракеты, и даже огнемета, потому что там в порох не всегда закладывали предмет для метания, а пугали иногда именно вырывающимся огнем. И пушечки китайцы тоже построили. Где-то с 12 века их применяли сунские генералы, применяли не очень хорошо и пытались их применять против монголов. 3000 бронзовых пушечек китайцы применили против монголов. Ничего против монголов пушечки не помогли. Монголы эти пушечки забрали себе, применили их уже против арабов. Почему говорят, что у монголов была артиллерия? Ну, ребята, ну вы покажите ту печку, в которой артиллерию монголы кочевые выплавляли. Применили против арабов. Арабы пушечки увидели, позаимствовали. Так они попали в Европу. Но в Китае пушки никогда не развелись до приличного состояния. До того, пока они стали приносить пользу по сравнению с другими видами вооружения. А в Европе они проделали очень быструю эволюцию. Вопрос, почему? Ну, есть один очевидный ответ, который заключается в том, что в Китае, конечно, был порох, но не было войны. В том смысле, что в нем не было постоянной войны, как в Европе. Вот в Европе воевали каждый год в 10 местах, и существовала необходимость эволюции. А в Китае воевали редко, а когда приходили какие-нибудь варвары, то воевать было уже поздно. А кроме этого, в Европе был главный феодал, человек с ружьем, а в Китае был главный чиновник, человек с тушечницей. То есть, конечно, для китайцев военное дело было не основное. Но вот удивительно, что есть еще одна причина, очень важная и очень простая. Она заключается в том, что в Китае, конечно, пушки были государственные и производились на государственных заводах. А в Европе были государственные заводы, было очень много государственных заводов. Но было также очень много частных заводов. И поэтому именно это способствовало необыкновенной быстрой эволюции оружейного дела, не говоря уже о том, что, собственно, когда у вас много масса маленьких государств, одно из них Испания, другая Англия, третья Франция, не говоря уже о германских княжествах, то каждое из них по отношению к другому выступает как некое частное предприятие. И вот, собственно, по поводу частных пушек и о частных военных, я хочу рассказать потрясающую историю. Это история пушки, которая называется «Коронада». А эта пушка, которая разработана, это пушка, которая в значительной степени обеспечила триумф английских судов в конце 18-го, начале 19 века. Разрабатывалась она частной компанией, производилась частной компанией Caron Works, это в Шотландии. Производилась она где-то с 1770 по 1850-е годы. И более того, она первоначально применялась на частных судах. Ее впервые стали ставить английские частные торговцы на себя во времена войны за независимость с Америкой. И адмиралтейство английское было очень долго против того, чтобы использовать эту пушку на судах государственных. Вот это абсолютно такая частная эволюция даже в военном деле. Значит, в чем была особенность «Коронады»? Это была пушка абсолютно сооруженная против законов баллистики. Законы баллистики гласят, что у вас энергия выстрела пропорциональна половине массы и квадрату скорости. То есть, если вы хотите, чтобы ваша пушка была с большой энергией, то вы должны делать длинный ствол и маленький калибр. Это, собственно, почему ствол у пушки длинный. А «Коронада», наоборот, была пушка с чрезвычайно по тогдашним и по нынешним меркам коротким стволом. То есть она далеко стрелять не могла. Но в том-то и дело, что это была морская пушка. В те времена морские сражения, на самом деле, из качающейся посудины по другой качающейся посудине попасть сложно, и морские сражения происходили, на самом деле, на расстоянии до половины пистолетного выстрела. Была основная дистанция. И, например, если говорить о даже такой вещи, как Трафальгарское сражение, то вот первая пушка, которая флагман английского королевского флота «Виктори» стрелял в Трафальгарском сражении, была как раз «Коронада». Потому что «Виктори» шел на перерез колонны адмирала Вильнёва. Англичане построились две колонны, которые рассекли французский флот, и кусок французского флота просто не смог принять участие в сражении из-за ветра. Пока он разворачивался, все было упущено. И поскольку в те времена генералы и адмиралы не прятались в бункерах, а сражались во главе своих войск, то адмирал Нельсон, который возглавлял одну из колонн, та, которая шла с наветренной стороны, его флагман, собственно, и возглавлял колонну. И когда он поравнялся с одним из французских кораблей, то есть он проходил бортом, а французский корабль, соответственно, стоял кормой, то как раз заговорили «Коронады», заговорили другие пушки. У него был 30-килограммовый снаряд «Коронады» левого борта, из которой стрелял «Виктори». 30-килограммовый снаряд, так называемый «даблшот», то есть к нему еще был добавлен мешок, в котором было 500 мушкетных пуль. И этот залп был направлен самым страшным образом, который тогда существовал в морском сражении, от кормы до носа. И он убил 400 человек. 400 человек на французском корабле погибли вот в первые буквально секунды сражения, и это была одна из решающих вещей. Напомню, что после этого в «Виктори» врезался другой французский корабль, началась рукопашная схватка, и еще перед этим был смертельно ранен адмирал Нельсон. Ну, впрочем, бог с ним. Да, я, собственно, о чем? О том, что пушка «Коронада» была устроена противоположно законам баллистики. Но у нее были практические преимущества, которые заключались в том, что длинных выстрелов на тот момент морская артиллерия не делала. У нее были практические преимущества, которые заключались в том, что она весила в 3 раза меньше. Там соответствующая пушка, допустим, весила 3 тонны, а «Коронада» весила 1 тонну, что для кораблей той поры имело огромное значение, тем более, что «Коронаду» можно было поставить на верхнюю палубу, где обычная пушка просто не ставилась, потому что корабль переворачивался, мог перевернуться. И, наконец, третья, она была значительно проще в обращении, и команда была меньше для нее. Я почему рассказываю? Я обращаю еще раз ваше внимание. Пушка, которая обеспечила англичанам их преимущество на морях, и которую, кстати, 20 лет не могли французы ее повторить, она была произведена на частном оружейном предприятии и первоначально употреблялась частными торговцами. Теперь представим себе, чтобы эта контринтуитивная пушка Она отжила потом свое, она, ну как, потом, естественно, что когда пушки стали стрелять точнее, то корабль просто не мог быть вооружен коронадами одними, потому что его расстреливали с дальнего расстояния. Но это было потом. А, так вот, представим себе, что вот все это производилось бы в государственном порядке. Государство занималось бы модернизацией. Но для начала какой-нибудь чиновник обязательно бы наложил резолюцию, что этого нельзя. Потому что это противоречит законам баллистики. И потому что чиновники устроены так, что для них важно не заработать деньги. Для них важно сохранить свою должность. А что значит сохранить свою должность? Сохранить свою должность значит не принимать нетривиальных решений. Вот. И представь себе, хорошо, вот случилось бы чудо, и государственная компания, и государственные люди приняли бы коронаду на вооружение. Ребята, так они же ее потом бы никогда не сняли. Она бы производилась не частным, а государственным заводом там до середины 20 века, когда она уже бесконечно устарела, и корабли, вооруженные коронадами, можно было расстреливать с дальнего расстояния. А, на мой взгляд, вот коронада – это замечательная история. Это история, почему Европа стала Европой, и более того, почему в Европе Англия стала Англией. Англией первой промышленной страной мира стала та страна, которая обеспечила своим частным торговцам и своим частным предпринимателям максимальную защиту их собственности, которая максимально все отдала в частные руки, начиная от возможности торговцев вооружаться и кончая частным производством пушечек. И вот, собственно, это, на мой взгляд, более важная история, чем попытка разобраться в приемах шулеров наших, потому что есть принципиальный момент. Есть принципиальный момент того, что должно делать государство, чтобы обеспечить в своей стране развитие производства. Оно должно создать условия для того, чтобы тысячи и миллионы людей могли заниматься своим частным делом. Причем парадокс в современной глобализации заключается в том, что как только государство это обеспечивает, вне зависимости от того, это государство называется Грузия или Китай, то взрыв происходит мгновенно, взрыв производственной активности. И именно поэтому, несмотря на то, что творится в России, я исполнена большого оптимизма. Потому что, глядя на историю Грузии, глядя на историю Китая, глядя на историю Колумбии, я понимаю, что все то, что происходит в России, при наличии нормальной элиты и нормального правительства, поправимо в течение буквально 2-3 лет. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45. Господа, вы, наверное, заметили, что я не люблю правозащитников, особенно западных, российских меньше. Вопрос почему? В 1998 году Amnesty International, известнейшая правозащитная организация, признала политической заключенной некую Лори Беренсон. Госпожа Беренсон – это американская левая активистка, которая в 1995 году приехала в Перу и стала там ходить в парламент и брать у депутатов интервью. Почему-то это интервью нигде не вышли. А в парламент госпожа Беренсон ходила вместе со своим фотографом, который по странному совпадению оказалась женой Нестора Карпы. Это второй по старшинству лидер террористической марксистской группировки движения имени Тупака Амару. Собственно, вместе с этой женой ее арестовали. После этого полицейские взяли штурмом дом, который снимала американка. Там нашли планы парламента, полицейскую форму, множество записей, там арсенал оружия, включая 3000 брикетов динамита. Кстати, при штурме было убито 3 террористов, а 16 захвачено живьем. Причем, когда Беренсон предъявили публике, она громко закричала: «Тупак Амару не террористы, они революционеры». Судил госпожу Беренсон судья в капюшоне, потому что движение «Тупак Амару» в это время была привычка расстреливать судей. А на суде госпожа Беренсон заявила, что она ничего не знала. Как? Ее фотограф – жена террориста. То какая неожиданность. Как? Террористы устроили штаб-квартиру в доме, который не снимала? Да она понятия не имела. А репортажи, где же они опубликованы? Ну вот, готовила госпожа Беренсон репортажи, но вот кровавый перуанский режим похитил все заметки. Кстати, когда в 96-м году Тупак Амару взяли японское посольство, то в списке лидеров Тупак Амару, освобождение которых требовали, имя Беренсон стояло на третьем месте. Это не помешало в 98-м году Amnesty International объявить госпожу Беренсон политзаключенной. Другая история. Мозамбик. Англичанин пакистанского происхождения, член Аль-Каиды, переезжает в Афганистан в 2001 году. До этого Бек, как он сам признавал, прошел подготовку, по крайней мере, в трех террористических лагерях, повоевал в Боснии. Он содержал в Лондоне магазин с книжками о джихаде. Самой популярной была книжка, принадлежащая одному из основателей Аль-Каиды, Абдуллой Азаму. И вот американцы входят в Афганистан. Бек вместе с Бен Ладеном уходит в Тора-Бора. А к аресту его уже, когда он перебрался в Пакистан, привело следующее обстоятельство. Когда американцы захватили тренировочный лагерь Аль-Каиды, они нашли в числе прочей взрывчатки и схем по минному делу банковский перевод на эму Азама Бега. В 2005 году, ну, поскольку в 2005 году Бега освободили, и тут он становится одним из звезд Amnesty International. Он на деньги Amnesty International ездит по всем европейским странам с рассказом о том, как его страшно пытали в Гуантанамо, и Amnesty International не обращает внимания даже там на ряд очевидных фактов. Первый очевидный факт заключается в том, что Бек по-прежнему придерживается террористических убеждений и даже их не скрывает. В качестве главы исламского общества он то организовывает видеотрансляции Альвара Аль-Авлаки, то выступает с лекциями по приглашению мужика, который потом в 2005 году попытается взорвать самолет лондонский на Рождество. Не смущает Amnesty и то, что рассказы Бега в точности совпадают с инструкциями Аль-Каиды о том, что ты обязан лгать кяферам, ты обязан их использовать. Если тебя арестовали и выпустили, ты всегда должен рассказывать, о каких пытках ты страшных подвергался. И все эти рассказы, есть такая практика, она называется такия, умышленная ложь неверным. А исламский фундаменталист не может, а обязан к ней прибегать. И Amnesty International также не смущает то, что, собственно, рассказы господина Бега о претерпленных им пытках противоречат элементарной логике. Потому что если бы человека, который реально проходил подготовку в лагерях, и он это не отрицает, и человека, о котором имеются данные, что он финансировал теракты, действительно пытали, то его бы никто в 2005 году не освободил, он бы там наговорил на себя вагон и маленькую тележку. И когда Гита Сангал, один из членов Amnesty International, публично напоминает, ребят, ну кого же мы поддерживаем, он член Аль-Каиды, то ее не только вышвырнули из Amnesty International, но правозащитное сообщество объявило ее персоной нон-грата, и она, в отличие от господина Бега, не смогла найти поддержку нигде. Еще одна история. 2009 год. Основатель Wikileaks, эксцентричный компьютерный гений Джулиан Ассанж, получает премию Amnesty International за свое участие в расследовании внесудебных расправ в Кении. И так и говорится на вручении, что вот то, что эти преступления расследованы, это большой признак зрелости гражданского общества и работы таких организаций, как Oscar Foundation. Замечу, что Ассанж долго жил в Кении, и, соответственно, он не может не знать о деталях, которые он забыл упомянуть. А именно убитые в Кении действительно внесудебные расправы были в 2008 году, убито было 500 человек, они принадлежали секте, которая называлась Мунгики. Это сатанистская секта в буквальном смысле слова. Отрицает христианство, требует возврата в традиционном, в данном случае, к людоедским ценностям. Очень сложно понять, во что верят ее члены, потому что наказание за разглашение церемонии – смерть. Но, тем не менее, известно, что они пьют человеческую кровь и приносят жертву двухлетних детей. Кроме этого, там все как полагается, сплошной террор. А рэкет в июне 2007 года в Мунгике убили свыше сотни человек. И, тем не менее, Amnesty International вот за это дает премию. Наконец, самый, на мой взгляд, потрясающий случай – это Колумбия. 2002 год, президентом Колумбии становится Альваро Урибе. Это харизматический работоголик, аскет, работавший по 24 часа в сутки, и человек, который сделал невозможное. Он из Колумбии создал государство. Вот когда я думаю, что можно легко реформировать Россию, я вспоминаю даже не об Эстонии, которая, да, там, типа, европейская страна. Я вспоминаю даже не о Грузии. Потому что по сравнению с тем, что предстоит будущим российским реформаторам, это то, что предстояло Саакашвили, а вот задачу, стоявшую в Колумбии, ее даже нельзя было сравнить. Это была страна, которая были десятилетия чудовищного взаимного насилия. Это была страна, в которой левые группировки вырезали людей десятками тысяч. К примеру, мало кто знает, но один из основателей медельинского картеля, Эскобар, его в детстве, когда он был в 7-летнем возрасте, чуть не убили повстанцы, которые в то время вырезали 300 тысяч человек просто так. А вот эти самые повстанцы, они были левые, коммунистические, они как раз, это их была привычка, колумбийский галстук, то есть разрезать горло и вытащить из него язык. И другая была милая привычка, она называлась горшок с цветами, это когда у человека отрубали руки-ноги и втыкали их в разорванные кишки. Вот. Против этих повстанцев действовали правые повстанцы, так называемая «аутодефенса». 20 тысяч человек правых пришлось разоружить Урибе. Кроме того, были еще наркоторговцы. Они финансировали и левых, они финансировали и правых, они были и сами по себе. Кроме того, была еще традиция похищать людей. Похищали в основном как раз наркоторговцев, как самых богатых. И вот за два года, с 2002 по 2004, количество терактов и похищений людей в Колумбии упало вдвое. Количество убийств на 27%. И к началу президентства Урибе, вот этой самой нищей Колумбии, действовали 1030 гуманитарных организаций, которые, кстати, многие были просто филиалами левых террористов. Что, собственно, и сказал Урибе в 2003-м, он назвал кошку кошкой и говорит: ребят, ну вы защищаете террористов, но не прикрывайтесь, это защита прав человека. Что тут началось? Amnesty International, Human Rights Watch накатали вот такие телеги, в которых основным содержанием было, что вот проклятому правительству Урибе надо не продавать руки, потому что он называет правозащитников террористами, и ни в одной из этих телег вообще не упоминалось там слова «наркотрафик», «фарк». То есть читатель этих телег мог подумать, что главной проблемой страны является президент Урибе. В мае 2004 года президент Урибе говорит конкретно, вот есть мирная, так называемая мирная коммуна, которая живет в городишке Сан-Жозе-де-Апартадо. И в ней есть Peace Brigade International, это вот местное НКО, и другое Fellowship of Reconciliation. И Урибе говорит, они покровительствуют террористам. Опять начинается там крик, рев. Проходит 6 лет, второй по старшинству террорист из ФАРК, Даниэль Мартинес по кличке Самир, переходит на сторону правительства и рассказывает Мэри Грэди из Wall Street Journal, какую неоценимую услугу оказывали наркотеррористам мирная коммуна в Сан-Жозе-де-Апартадо и международные гуманитарные организации. Потому что, по словам этого террориста, бывшего номер два, дело пропаганды в мирной коммуне было поставлено так же хорошо, как у Хамас, потому что под предлогом мирности коммуна отказывалась допускать на свою территорию правительственные войска. Одновременно она предоставляла убежище наркотеррористам из ФАРК. В случае, если террориста убивали, его всегда выставляли мирным жителям. То есть, если президент Урибе сделал невозможное, он действительно сократил терроризм и преступность в Колумбии, в отличие от 1300 гуманитарных организаций, то группы борцов за права человека сделали все, чтобы это не произошло. Вот у меня вопрос, как это понять? То есть, может, в Amnesty International, на самом деле, там сидят скрытые сторонники секты Мунгики, которые вряд ли, во-первых, мунгики могут состоять только представители племени Кикую. Во-вторых, но члены сатанинского культа не могут быть одновременно членами Аль-Каиды. Аль-Каида, в общем, с точки зрения исламских фундаменталистов, ритуальное принесение в жертву двухлетних детей – такое же язычество, как выборы президента США. Но, может быть, это вот такие блаженные люди, которые просто не могут перенести даже малейшего насилия? Вряд ли, потому что они всегда готовы обличить внесудебную расправу Одиссея над несчастным Полифемом и всегда готовы предоставить Полифему право высказаться, как его обидели. Но как-то вот никто не видел их в лагерях Аль-Каиды, пытающихся донести, что взрывать людей нехорошо. То есть это что? Во-первых, это интеллектуальная трусость. Вот с точки зрения здравого смысла, на мой взгляд, все просто. Волкодав прав, людоед нет. Вот правозащитники постоянно обличают насилие волкодава и защищают права людоеда. Во-вторых, за интеллектуальной трусостью следует трусость физическая. Потому что есть проблема защиты прав человека в самой Европе. Я имею в виду то, что происходит с мусульманскими меньшинствами. Вот Джон Далхузен, представитель Amnesty по вопросам религиозной дискриминации в Европе. Вы думаете, он дискриминацию нашел в том, что сомалийские иммигранты вырезают двухлетним девочкам клитор, извиняюсь, ножом на кухонном столе? Не, он нашел дискриминацию в том, что бельгийские власти запретили носить хиджаб в общественных местах. Все все понимают, но вы вопрос, потому что если защищать права исламских женщин, тебя зарежут, как Тео Ван Гога. А вот безопаснее бороться за хиджаб или там рассуждать, что сомалийские женщины клитор вырезают, цитируют дословно, что это вопрос их культурной идентичности. Это я цитирую дословно бесстрашную феминистку по имени Джермен Грир. Опять же, откуда взялась эта странная интеллектуальная мода? Ведь она была не всегда. Вот когда Европа была Европой, она была покорительницей мира, ничего подобного не наблюдалось. Вот в Испании 15 века не нашлось правозащитников, которые готовы, виноваты уже 16 века, защищать там аутентичные национальные обычаи ацтеков, вскрывавших человеческие сердца обсидиановыми ножами. А этот интеллектуальный тренд начался в совершенно конкретное время, конец 20-х. Сталин готовился к мировой революции, и Коминтерн развел массу агентов, обличающих гнилую буржуазную демократию. При этом все, которые обличали гнилой буржуазной демократии, обладали одной удивительной особенностью. В упор они, обличая демократию, в упор не замечали Голодомора, ГУЛАГа и показательных процессов. И вот это, собственно, самое важное. Потому что, когда я смотрю на то, что сейчас происходит с европейскими правозащитниками, я не вижу людей, которые защищают права человека. Я вижу инфантильных интеллектуалов, которые исторически были пешками в руках тоталитарных режимов, а теперь стали пешками в руках террористов и людоедов. Потому что идеалы ФАРК, Аль-Каиды или там каннибалов из Мунгеки, они очень отличаются друг от друга. Одни хотят построить коммунизм, другие – царство Аллаха. У них только есть одно общее – ненависть к нормально устроенному государству. Вот эту ненависть правозащитники разделяют с террористами. И на первый взгляд в этом, конечно, нет ничего страшного, потому что, ну, ребят, если эти люди не смогли сломать Запад, когда за их спиной стоял СССР, то что они могут сделать сейчас? Проблема заключается в том, что когда-то за их спиной стоял СССР, а сейчас за их спиной стоит целый класс, который называется класс международной бюрократии. Вот несколько примеров. Знатный борец за права человека Денис Хейдей, глава гуманитарной миссии ООН в Ираке. Он, после того, как отменила программу «Нефть в обмен на продовольствие», господин Холидей, борец за права человека, слагает с себя полномочия, заявляет, что Джордж Буш занимается геноцидом, снимает фильм о 500 тысячах иранских детей, иракских детей, которые умерли из-за нациста Буша. Причем, заметьте, что в страданиях иракских детей повинен не Саддам Хусейн, в них повинен Буш, который не дает Денису Холидею распределять среди детей лекарства. Журналист спрашивает господина Холидея: а вот не воровали ли лекарства иракские чиновники? Ответ: ну как вы могли подумать такое? Журналист дальше спрашивает господина Холидея: а как вы объясняете те, что вот вы требуете новые лекарства, а на складах ООН хранятся гигантские запасы нераспределенных лекарств для тех же умирающих детей? А это потому, что вот те лекарства, которые хранятся, не моргнув глазом, отвечает Холидей, им не достает других лекарств, других компонентов. Кстати, Холидей был не единственный бюрократ в ООН, который подал в отставку после отмены программы «Нефть в обмен на продовольствие». И куча чиновников подала, и куча этих чиновников возглавляла ответственность на происходящее в Ираке не на крыло диктатора, а на весь остальной мир. И просила весь остальной мир подать им бабок. И пилили вместе с чиновниками Саддама Хусейна огромные деньги. Другая история, страшная, на мой взгляд. Голод Эфиопии, середина 80-х. Необыкновенная тогда была активность гуманитарных организаций. Только в 85-м году концерт Life Aid, в котором участвовали Боб Дилан, Мадонна, Квин, Зеппелин, собрал 450 миллионов долларов на помощь голодающей Эфиопии. Концерт организовывал Боб Гелдорф. Это как раз предприниматель, специализирующийся на устройстве бесплатных концертов. Сотни миллионов собрала организация Christian Aid. Ничего миллионы не помогли. От голода умерло свыше миллиона человек. А в марте 2010 года скандал. Бывший эфиопский мятежник, Берхеева зовут, рассказал BBC, что 95% гуманитарной помощи пошло в закупку оружия. После чего все вот эти вот гуманитарные страдальцы пришли в неистовство, заявили, что в словах бывшего мятежника нет ни грана правды. А проблема голода в Эфиопии заключалась не только в том, что от него умерло свыше миллиона человек, но в том, что мятежники намеренно переселяли людей, чтобы предлогом их страданий выжать больше денег из гуманитарных организаций. То есть получение денег от гуманитарных организаций было не следствием, а целью намеренно устроенного голода. И трудно себе представить, чтобы гуманитарии не принимали при таком масштабе злоупотребления участие в воровстве. Вот это самое страшное, потому что правозащитники утверждают, что они являются, борются против режимов. А, к сожалению, они являются давно интегрированной частью истеблишмента, причем самой злокачественной частью истеблишмента, международной бюрократии, потому что государство, какое не есть, заинтересовано в защите своих граждан и решении проблем. А вот международная бюрократия заинтересована в том, чтобы они продолжались вечно. Российские правозащитники на этом фоне резко отличаются. Во-первых, они выросли из сопротивления тоталитаризму СССР, а не из крайних левых. А во-вторых, среди них, конечно, нет вот этих вот Гелфордов и Холидеев. А среди них есть безупречно порядочные люди, как Людмила Алексеева, Олег Орлов, Александр Черкасов. Есть люди, жертвующие жизнью, как Политковская и Стемирова. Есть у российских правозащитников одна черта, совершенно роднящая их с западным, это защита прав террористов. Я сейчас даже не буду говорить о защите прав ваххабитов, о которых я просто очень много говорила, о том, что российские правозащитники готовы верить любому слову исламского фундаменталиста. Я сейчас говорю о конкретном примере. Защита прав нацистов. Нет, упаси меня Бог, в теории российский правозащитник борется против нацизма. Но вот если государство поймало конкретного нациста, а тот говорит, а я никого не убивал, то у него не найдется защитника более принципиального, чем правозащитник. То есть там простой механизм. Раз бедный мальчик говорит, что он не виноват, значит, он не виноват. Если государство говорит обратное, как вы смеете повторять доводы кровавого режима? Вот простой пример. 2009 год. Некто Иван Белоусов, осужден за взрыв фонарного столба на Манежной площади, тут же добрая, абсолютно бессеребряная, абсолютно чистая Зоя Светова разразилась статьей «Охота на наших детей», в которой Белоусов называется не иначе, как там «ребята», «дети», и в которой не сочтено нужным упомянуть, что Иван Белоусов, руководитель одной из групп НСО, крупнейшей ненацистской группировки страны, многие члены, которые сидят за убийство на почве расовой ненависти. После убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой Светлова была первая, кто потребовал найти и отыскать убийц. Как только следствие арестовало Никиту Тихонова и Евгению Хасис, то Светлова тут же разразила статью о том, что бедная девочка Хасис не виновата, потому что она сама так говорит. Кстати, сейчас кто заметил, возле этого дела, после первоначальной бури, тишина. А Тихонов и Хасис знакомятся с обвинением. Собственно, по всему оно неприятно поразило адвокатов. Дело в том, что в деле есть ряд доказательств. Например, у Тихонова изъято оружие, из которого убили Маркелова и Бабурова. Похоже, что адвокаты заявят, что Тихонов торговал оружием, мол, так оно к нему и попало. Возникает вопрос, как быть с заявлением самого Тихонова, якобы сказанному одному из оперативников, который на вопрос, что ж ты ствол не выкинул, ответил, так я из него таких людей убил. А, кроме того, в деле есть показания друзей. А более того, в деле есть их собственные, насколько я знаю, записи. Потому что, если вы помните, за несколько дней до ареста Тихонова и Хасис, сенатор Маркелов, брат убитого адвоката, который, кстати, в общем-то, не чушь националистским кругам, публично заявил, что ему известны имена убийц. И вот это была ловушка. Квартира, где прятались Тихонов и Хасис, прослушивалась официально. Убийцы бросились звонить и рассуждать на тему, кто нас сдал. Ну, впрочем, подождем суда. Я думаю, мы еще услышим рассказы на тему невинных Тихонова и Хасис. Но вот одна существенная разница между правозащитниками западными и отечественными. Она заключается в том, что западные правозащитники защищают всегда террористов и людей, действующих за границей. Вот им в голову не приходит защищать там Чарльза Мэнсона. А в России по-другому. Достаточно любому уголовному ублюдку закричать, что его поставили, его гарантированная безграничная поддержка. И нигде, пожалуй, эта тенденция не проявилась нагляднее, чем на процессе тех же братьев Махмудовых, которых, повторяю, не только обвинения, но и «Новая газета» считает участниками убийства Политковской. И я напоминаю, что я уже говорила сегодня в передаче, что Рустам Махмудов судя по... находился с 97 года в розыске за похищение человека, при этом жил в Москве по фальшивым документам на имя Наиля Загидулиной со своим куратором СФСБ, летал на опознание какого-то чеченца в Ростов. Ибрагим Махмудов, его средний брат, тоже любопытная личность. Судя по всему, пушечное мясо группировки, не расставался со своим ближайшим другом Афсаром Исаевым, который в 2007 году попался при совершении заказного убийства на улице Риги, когда обдолбанный вдрызг открыл автоматный огонь по бизнесмену, ну, судя по всему, наркоторговцу Статюку, его жене и двум дочерям 9 и 3 лет. Напарник Исаева, кстати, успел убежать. Джабраил Махмудов, самый младший из братьев, совмещает деятельное посещение мечети со стукачеством ФСБ. От своих братьев по вере получал смс-ки «Наша сила в Коране», «Мы мусульмане», своему куратору Рягузову слал смс-ки «Поздравляю с 9 мая». А жили вместе все три брата. Судя по биллингам, в день убийства они были на лесной улице, где жила Анна Политковской. А волокна, обнаруженные на рукояти брошенного убийцами пистолета, аналогичны волокнам на обшивке этого автомобиля. Но вы найдете ни одного правозащитного сайта, в которых упоминаются эти факты. Зато вы найдете кучу слез и соплей о бедных детях, которых подставил режим. Всего лучшего. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».